надо, не хочу я в школу.
Мне эта физика в жизни не пригодится.
Нам на завтра тоже ничего не задали.
А Эйнштейна из школы выгнали вообще-то.
Мне скучно.
С этими уроками никакой личной жизни.
Да они все придираются ко мне.
Можно и без этой школы прекрасно жить.
Ох уж эти школьники. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. У нас в гостях психолог Елена Скоморохова. Здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, что Елена принимает на личных консультациях подростков, школьников и имеет опыт работы в школе, поэтому наши разговоры о школьниках очень актуальны. Итак, сегодня хочу поговорить о том, почему же некоторые школьники считают себя глупыми или неспособными. Мы немножечко уже об этом поговорили, немножко затронули, но я вот в принципе, наверное, более глубоко хочу поговорить о том, почему у ребенка начинают в принципе возникать вот эти мысли, что я какой-то не такой, да? Что какой-то глупый, что я не способный. Причем школа, она же как бы история, как про дискотеку, да, говорят, других посмотреть и себя показать. И это может быть не обязательно глупый в математике, например, или в русском, а это может быть на той же физкультуре или по тому же рисованию, да, который мы сейчас смотрим и понимаем, что, ну, такие неважные предметы проходные в школе. Поставят все равно всем там четверки, пятерки. Вряд ли тройку кто-нибудь в аттестат поставит. Но ребенок видит, что он на физкультуре намного хуже, да, занимается, чем кто-то другой. И, в принципе, не особо ему важен тот факт, что этот кто-то другой там спортом с 3 лет занимается, да, а ты нет. И вот, тем не менее, появляется вот это вот самоедство, что я не такой, что я плохой, что я недостаточно. Откуда вообще эти корни растут? Потому что у кого-то ведь не возникает. Это абсолютно субъективное мнение.
Смотря про какой возраст мы говорим. Если мы говорим про начальную школу, это все из семьи, из трансляции родителей ребенку, из сравнения какого-то ребенка с кем-то другим, даже с соседом. Например, серии вот смотри, там у него там ботинки чистые, а ты вот сегодня кроссовки не помыл. Здесь уже начинается какое-то внутреннее переживание, что со мной что-то не так, что я что-то не доделал, я что-то не могу, и что-то не то происходит.
То есть это обесценивание родителей изначально?
Конечно, конечно. В подростковом возрасте другая история. Они там все равно пытаются друг другу доказать, что я там лучше, чем все остальные. И они ориентируются друг на друга. Но если там все-таки брать самые начальные моменты, откуда это берется именно от трансляции взрослого, которая ребенку транслирует какую-то свою позицию на тот или иной момент.
А вот еще есть такая интересная позиция, то есть ребенок действительно себя считает каким-то не, да? Но он внешне это никак не показывает. Внешне он действительно наоборот, там душа компании, может быть, заводила, еще что-то. А дома он переживает. Вот что это за реакция такая интересная?
Тут, наверное, все-таки стоит поговорить про то, как ребенок переживает. Он переживает это открыто, и он про это говорит. Или он все-таки закрыт и как-то переживает все внутри себя. Потому что не всегда родитель может увидеть, что что-то происходит. То есть действительно считают ребенка душа компании, что у него очень много друзей, и искренне удивляются, если что-то идет не так, или потом ребенок через сколько-то лет, вырастая, признается, что ему там было сложно в чем-то.
Или ребенок может, например, дома как раз рыдать, расстраиваться, его спрашивают, в чем дело, он говорит, там, у меня нет хороших друзей, не знаю, меня никто не ценит. А родители говорят, да что ты себе придумываешь? Ты посмотри, сколько у тебя там друзей, посмотри, сколько человек пришло к тебе на день рождения. Ты что себе напридумывал-то?
Это очень жесткая манипуляция с вопросами, что ты себе напридумывал, и посмотри, сколько у тебя друзей. Потому что для родителей внешняя картинка может быть совсем не той, которую внутри себя переживает ребенок. Он действительно может считать, что у него нет достойных друзей, хороших друзей. Он может не иметь какого-то глубокого внутреннего контакта с даже компанией, с той, с которой он общается постоянно. И эта проблема чуть глубже на самом деле, чем вот мы сейчас пытаемся про нее поговорить. Здесь, конечно, важно и налаживать доверительные отношения с ребенком, не ругать его, не обесценивать его чувства, не обесценивать его переживания в первую очередь, потому что там действительно может быть очень глубоко и очень больно.
Вот, знаете, сейчас очень много говорят о том как раз, что нужно смотреть вглубь, да, и видеть, что там на самом деле у ребенка. И у родителей, мне кажется, уже развивается паранойя, что ребенок точно что-то скрывает, что у него внутри там какие-то проблемы, не знаю, страсти кипят, бушуют и все прочее. При этом постоянно рассказывают о том, что, ну, часто родители вот просто внешне спрашивают, все ли у тебя хорошо, все хорошо, ну и ладно. Но вот, по крайней мере, мои наблюдения, как я смотрю на общение других родителей, все-таки такого вот именно, что все нормально, обед на столе, все пока, я такого не встречала. Зато я встречала очень много, когда действительно пытаются понять, что там у ребенка, как-то дружить с ним и так далее и тому подобное. И страх-то у родителей возникает, что там еще есть какое-то второе, третье, четвертое дно, а я все равно что-то не вижу.
Здесь надо все-таки учиться доверять собственному ребенку, и он рассказывает ровно столько, сколько он может вам рассказать, и насколько выстроены вообще ваши взаимоотношения, насколько он вам доверяет в каких-то моментах. Потому что очень часто, например, истории, что приходит мама и говорит: слушай, давай поговорим, я вижу, что тебе тяжело, я вижу, вот, что ты переживаешь. Ребенок, значит, там доверяет, рассказывает. А потом мама выходит и там буквально через 20 минут по телефону подружки рассказывает что-то из серии: «Слышь, а мой-то вот тут».
И он все это слышит.
И он, конечно, все это слышит, и в этом месте доверие заканчивается. Конечно, в следующий раз никаким образом не откроется, даже если будет что-то сильно болеть и будет очень тяжело. Тут с родителями есть очень тонкий нюанс. Конечно, хочется проконтролировать, хочется ребенка уберечь, хочется как-то ему помочь и еще желательно своим опытом поделиться так, чтобы он этот опыт взял, перенял и использовал. Но все-таки надо понимать, что у ребенка своя жизнь, он отдельная личность, и он свои шишки должен набить сам. Но при этом протянуть руку помощи и быть рядом, когда ему это нужно, это возможно и это важно.
А вот как раз, как, может быть, дать понять ребенку, что я готов тебя выслушать? Ну, то есть понятно, что бесконечные вопросы: а что у тебя случилось? Нет, а мне кажется, ты грустный, нет, я вижу, что у тебя по лицу. Это только раздражает, понятно, ребенка, и вряд ли он в этот момент что-то скажет. Но как дать понять, что я готов тебя выслушать? И не потому, что мне любопытно, и не потому, что я хочу тебя проконтролировать, а потому, что я за тебя волнуюсь.
Достаточно просто сказать, что когда ты будешь готов поговорить, я всегда найду на тебя время, я всегда готов или готова тебя выслушать и просто побыть рядом. Возможно, еще такой вариант, и, как правило, дети очень интересно на него реагируют, подростки про это говорят, если родители используют такой метод. Просто подойти и посидеть рядом и сказать: я вижу, что тебе грустно, давай я просто рядом посижу, ну, и ты можешь заниматься своими делами, я просто буду рядом. И обратная связь от подростков здесь из серии: а что так можно было?
А не будет раздражать наоборот? Чего ты здесь сидишь, на меня смотришь?
Если будет раздражать, он об этом скажет. Но если ему нужна вот эта вот молчаливая поддержка, и если ему просто важно присутствие, и просто вот даже молча разделить свое какое-то состояние, он будет его разделять.
Большое спасибо, Елена. Будем разделять состояние своих подростков. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Скоморохова, психолог. До новых встреч.
Всего доброго, до свидания.